«Сбросьте трап здесь, Боб», — говорит он Роберту Томасу. Второй помощник капитана тащит на плечах груду свежей, в смысле не промерзшей, веревки, принесенной снизу. В считанные секунды веревочный трап сбрасывается с борта. Крозье спускается первым. На куче льда и снега, наваленной вдоль открытого левого борта, они видят еще кровь. Полосы крови, кажущиеся почти черными в фонарном свете, тянутся от пушечных портов к постоянно меняющемуся лабиринту заструг и торосов, не столько видимых взором, сколько ощутимых шестым чувством в темноте. «Оно заманивает нас туда, сэр», — говорит второй лейтенант Ходжсон, придвигаясь ближе к капитану, чтобы быть услышанным в шуме яростного ветра. «Разумеется», — говорит Крози, — «но мы все равно пойдем. Возможно, Стронг еще жив. Нам не впервой видеть такое». Крози оглядывается. Помимо Ходжсона, по трапу за ним спустились всего трое мужчин. Остальные либо обыскивали верхнюю палубу, либо относили вниз рядового Хизера. У них всего два фонаря на пятерых. «Армитедж», — обращается Крози к вестовому, чья белая борода уже густо запорошена снегом. «Отдайте свой фонарь лейтенанту Ходжсону и идите с ним. Гибсон, вы останетесь здесь и скажете лейтенанту Литлу, куда мы направились, когда он придет с основным поисковым отрядом. Скажите, чтобы он ни в коем случае не позволял своим людям открывать огонь, пока не убедятся, что целятся ни в одного из нас». «Есть, капитан». Крозье обращается к Ходжсону. «Джордж, вы с Армитеджем. Пройдите ярдов на 20 туда, в сторону носа, а затем двигайтесь параллельно нам в южном направлении. Старайтесь, чтобы ваш фонарь оставался в нашем поле зрения и не теряйте из виду наш». «Есть, сэр». «Том», — обращается Крози к единственному оставшемуся человеку, молодому Эвансу, которому еще не стукнуло и 20. «Ты пойдешь со мной. Держи винтовку наготове, но не снимай с предохранителя».
«Есть, сэр».
У парня стучат зубы. Крозье ждет, когда Ходжсон отойдет на 20 ярдов вправо, свет его фонаря еле пробивается сквозь летящий густой снег, а потом ведет Эванса в лабиринт торосных гряд, двигаясь по прерывистым кровавым полосам на льду. Он знает, что даже трехминутного промедления хватило бы, чтобы еле заметный след напрочь замело снегом. Капитан даже не дает себе труда вынуть пистолет из кармана шинели. Меньше чем через 100 ярдов, когда огни фонарей на палубе террора теряются в снежной мгле, Крозье достигает нагромождения ледяных глыб, образовавшегося в месте стыка двух ледяных полей со страшной силой напирающих друг на друга и трущихся краями одно о другое. Экспедиция сэра Джона Франклина видела, как такие торосные гряды появляются словно по волшебству, вздымаются ввысь с оглушительным треском и скрежетом, а потом вытягиваются по поверхности замерзшего моря, зачастую двигаясь быстрее, чем бегущий во весь дух человек. Эта гряда, высотой по меньшей мере 30 футов, колоссальное нагромождение ледяных глыб, каждая из которых размером с двухколесный экипаж, самое малое. Крозье идет вдоль гряды, подняв фонарь по возможности выше. Фонаря Ходжсона к западу от них больше не видно. Видимость здесь сильно ограничена, ибо повсюду вокруг вздымаются ледяные башни, загораживающие обзор. В пределах мили, отделяющей террор от останков Эребуса, возвышается огромная ледяная гора, и еще с полдюжины таких же можно увидеть окрест лунной ночью. Но сегодня поблизости нет никаких айсбергов, только эта торосная гряда высотой с трехэтажное здание. «Здесь!» — кричит Крозье, перекрывая шум ветра. Эванс подходит ближе, вскинув свою винтовку. Полоса черной крови на белой ледяной стене. Существо заволокло Уильяма Стронга на эту ледяную гору, поднявшись по крутому, почти отвесному склону. Крозье начинает взбираться вверх, держа фонарь в правой руке и шаря по сторонам левой в поисках щелей и трещин для своих замерзших пальцев и уже обледенелых башмаков. В спешке он забыл надеть свои особые башмаки, подметки которых Джобсон пробил длинными гвоздями для надежного сцепления с подобными ледяными поверхностями и теперь обычные форменные башмаки безбожно скользят по льду. Но 25 футами выше, прямо под неровным зубчатым гребнем торосной гряды, он находит еще пятна застывшей крови и потому крепко сжимает фонарь в правой руке, резко отталкивается левой ногой от покатой ледяной полки и с усилием взбирается на вершину, слыша скрип своей задубевшей на морозе шинели. Капитан не чувствует носа, и пальцы у него тоже онемели от холода. «Капитан!» — кричит Эванс из темноты внизу. «Мне подниматься за вами!» Крози слишком сильно запыхался, чтобы говорить, но через несколько секунд переводит дух и кричит вниз. «Нет! Подожди там!» Теперь он видит слабый свет фонаря Ходжсона на северо-западе. Они с Армитеджем еще находятся в 30 с лишним ярдах от торосной гряды. Размахивая руками, чтобы сохранить равновесие на ветру, сильно наклоняясь вправо, когда слева на него налетает мощный порыв, яростно трепля конец шарфа и грозя сбросить с гребня, Крозье направляет луч фонаря на южный склон гряды. Здесь склон круто, почти отвесно уходит вниз на 35 футов. Ни следа Уильяма Стронга, никаких темных пятен на льду, никаких признаков, свидетельствующих о том, что какое-либо существо, живое или мертвое, спускалось здесь. Спуск по этой отвесной ледяной стене представляется Крозье делом абсолютно немыслимым. Крозье трясет головой, осознавая, что ресницы и веки у него почти смерзлись, и глаза открываются с трудом, и начинает спускаться обратно. Дважды он чуть не срывается и не падает на острые зубцы льда внизу, но, наконец, съезжает по склону последние футов 8 к месту, где ждет Эванс. Но Эванс исчез. Винтовка валяется на снегу, по-прежнему поставленная на предохранитель. На вихрящемся под ногами снегу никаких следов. Ни человеческих, ни каких-либо других.
«Эванс!»
За 35 с лишним лет службы во флоте капитан Фрэнсис Роден Крозье выработал зычный командный голос, способный перекрыть шум ураганного юго-западного ветра или рев снежной бури и вспененных валов в Магеллановом проливе. Сейчас он орет в полную силу легких.
«Эванс!»
Никакого ответа, только вой ветра. Крозье поднимает винтовку, проверяет, заряжена ли она, и стреляет в воздух. Треск выстрела кажется еле слышным даже ему самому, но он видит, как фонарь Ходжсона вдруг поворачивает к нему и различает в снежной мгле еще 3 тусклых огонька, приближающиеся со стороны террора. Всего в 20 футах от него раздается рев. Так мог бы реветь ветер, нашедший новый путь вокруг ледяного тороса, но Крозье знает, это не ветер. Он ставит фонарь на снег, роется в кармане, достает пистолет, стягивает зубами рукавицу с руки и держит бесполезное оружие перед собой.
«Иди сюда, дьявол, тебя подери!» — истошно вопит он. «Иди и попробуй взять меня вместо мальчишки, ты, мохнатая, грязная, зловонная отродье сифилитичной хайгетской шлюхи!»
По-прежнему никакого ответа, только вой ветра.